13:07 в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И сегодня мы рассмотрим такую тему: что происходило в отделах полиции с задержанными на акции протеста 12 июня на Марсовом поле. И у нас в студии студенты старших курсов вузов. Это Евгения Сметанкина. Добрый день, Евгения.
Добрый день.
И Егор Намаконов. Добрый день, Егор.
Здравствуйте.
И вот мой первый вопрос к этим молодым людям. Как и когда вы оказались на акции на Марсовом поле? То есть вы с самого начала там были? Ну, первый вопрос, наверное, к Евгении. Можно Женя назвать, да?
Да, да, конечно.
Первый вопрос к Жене. Вот с самого начала вы там были или чуть погодя подошли примерно?
Мы подошли аккурат к 2 часам, но и не пробовали там даже 15 минут, потому что сразу вокруг нас начало организовываться кольцо из ОМОНовцев.
Понятно. Егор, вы вместе были тогда, да?
Да, мы пришли вместе.
Ну и как впечатление вот это кольцо ОМОНа произвело?
Неожиданное впечатление. Конечно, раньше мы такого не испытывали.
А вы первый раз на такое, на таком событии?
Да, первый раз. И когда кольцо замкнулось, я, в общем, даже не знал, что будет дальше. Я думал, может быть, замкнут и всех отпустят, может, просто оттеснят. В общем, хуй непонятно, что будет дальше.
Понятно. Хорошо. Они как бы просто вот какое-то количество людей в это кольцо взяли, так я понимаю, Женя?
Да, да, собрали. Я даже не могу сказать, сколько там было человек, но, я так понимаю, колец было несколько, и мы попали, наверное, в первое кольцо. Они выводили по одному 2 человека из кольца и уводили. И мы просто не знали, куда их ведут, поэтому не сказать, что я даже сильно волновалась. Я думала, отводят, может быть, спрашивают документы там и отпускают.
Так, а как-то объясняли, когда выводили вот вас как раз, Женя?
Нет, на самом деле у меня нету претензий к задержанию, кого-то там выносили, кого-то... Но мне сказали просто: девушка, пройдемте, пожалуйста. Я оставалась в кольце.
То есть это было в вежливой форме?
Да, вполне. Я оставалась в кольце в числе еще 5 человек, вообще, можно сказать, последние совсем. И со мной очень вежливо обошлись. Меня и бабушку, с которой я там рядом стояла, приняли за семью и предложили нам, как семье, выйти вместе.
Так, как с вами это все было, Егор?
Меня попытались взять чуть раньше, тоже вежливо просили выйти, я начал уйти, но потом меня вытащили люди из толпы.
Вот кто вытащил?
Ну, люди, которые были вне кольца, просто выхватили меня из рук ОМОНа. Вот я оказался, можно сказать, свободен, но так Женя все еще была в кольце, я вернулся к нему и как раз попал к тому момент, когда их выводили. Ну, я уже присоединился к ним.
Понятно. А вот то, что вас сумели вывести из толпы, это тоже молодые люди сделали, да?
Да, да.
То есть некая такая солидарность, что ли, была? Так, а вот как-то к вам после этого, после того, как вас выдернули из кольца, как-то к вам представители ОМОНа иначе отнеслись, или они этого как-то и не заметили?
Да нет, я думаю, я был не единственный такой, и я думаю, они просто уже привыкли к такому, просто взяли кого-то другого.
Хорошо. Дальше что было? Повели куда, Егор?
Повели нас к автозакам, мы там постояли немножко. Они просто наполнялись и по мере наполнения уезжали по отделениям.
Женя, вы вместе, насколько я понимаю, были, да?
Да, мы шли вместе. Когда вывели меня, на самом деле, Егор, наверное, мог бы меня выхватить так же, как его выхватили, но я уже чувствовала какую-то, не знаю, ответственность за эту женщину, с которой меня приняли за семью. Поэтому Егор уже пошел с нами. Люди, которые беспокоились о нас, мне всунули инструкцию, как себя вести при задержании. Когда мы уже сели в автозак, это был обычный автобус рейсовый, который просто взяли с рейса, видимо. Мимо автобуса пробежал человек и кинул нам в окно еще пару инструкций. Ну, то есть люди к этому относятся очень тщательно. И сочувствуют.
Так, понятно. В какой отдел полиции вас доставили, Егор?
33-й.
33-й, это где?
Это на улице Космонавтов в Московском районе.
Вот вас привезли. Кстати, долго вас возили или сразу туда привезли?
Сразу?
Да, да, нас привезли сразу. Ну, везли какое-то время, по-моему, мы ехали где-то минут 25.
Угу, то есть не катали по городу, а именно целенаправленно сразу привезли.
Да, мы слышали, что кого-то 4 часа возили по городу сначала, прежде чем привезти в отделение.
Угу.
Это не мы.
Так, в самом этом автобусе, который стал служить автозаком, как все происходило? Битком набили, то есть, или там спокойно сидели на сиденьях?
Все сидели, стояли только двое.
Угу. Во время этой поездки какое-то общение с представителями полиции было?
Минимальное, столько спрашивали, куда нас везли. Вот они вроде как сразу говорили о отделении, да?
Да, в основном между друг другом.
Просьба не отворачиваться от микрофона. Да. Так, привезли. Что было дальше? Вывели из автобуса по одному или как там все это происходило?
По одному, с одним сопровождающим нас вели. Но на самом деле нас не держали, ничего. Наверное, особо быстрые люди могли просто сорваться и убежать. Вот. Просто вели.
Угу. Вступили на порог полиции. Какие ощущения при этом, Егор?
Ну, все волновалось, но потом я перед собой видел другую девушку, которая там буквально дрожала и тряслась, и подумал, что, наверное, мне не так уж плохо. И немножко успокоилась.
Вот. Угу. Женя?
Да, на самом деле, я думала, что нас вот-вот отпустят, а кто-то говорил, что нас просто привезли туда, чтобы отвлечь от этого митинга. Просто, чтобы нас не было там, нас привезли сюда. Но сначала я не понимала вообще, что происходит, поэтому не сильно волновалась.
Угу. Так, а инструкции, которые вы получили, они как-то вам помогли, Егор? А Женя?
Да, помогли, конечно, там были номера УВД-инфо, были разные номера разных людей, которые готовы нам помочь, и там были инструкции, как себя вести, но на самом деле все эти инструкции были рассчитаны на то, что правила и законы будут соблюдаться неукоснительно. Ну, конечно, были кое-какие отхождения от этого, поэтому в основном нам помогли, конечно, эти номера и инструкция к тому, чтобы...
Номера, в смысле, телефонные, по которым вы могли советоваться.
Да, да, пока у нас не сели телефоны, мы по ним звонили.
Егор, а когда телефоны отобрали и у всех ли отобрали телефоны?
Отобрали, когда нас стали сажать в камеры. До этого мы свободно им пользовались. И отобрали практически всех, но у кого-то все-таки он оказался при себе, когда мы уже оказались в камере.
Потом телефоны вернули?
Там, когда мы уже выходили.
Вот. Понятно. Сколько дней вас продержали в полицейском отделении 33?
Так, ну, получается, мы провели там сутки. Вот мы приехали где-то часа 3 туда. Да, в 2:30 мы сели в автозак, в 3 часа мы были там. Мы провели там сутки, и еще чуть-чуть, в 8 часов мы были в суде на следующий день.
Понятно. То есть потом после камеры в суд в тот же день, да?
На следующий. Должен был быть в тот же, но, конечно, там... Были какие-то моменты, которые они не смогли решить.
И вот теперь самое интересное. Что было в камере, Егор?
Когда я зашел в камеру, там...
Много ли было в камере народу?
Когда я зашел, еще 4 человека. Все, кроме одного, были с митингом. Потом к нам перевели всех остальных парней. Mm-hmm. И того у нас стало 10.
Понятно. Это были только мужчины, мальчики?
Да, только мужчины. Угу. Девушки,
а вы, соответственно, были только...
Да, да, была девчачья камера, и я в ней провела буквально минут 15-20. Завели меня туда последний, а так получилось, что я очень сильно испугалась, когда уже стали заводить по камерам, и заплакала. И кроме меня еще одна девочка тоже так же испугалась. Поэтому нас в числе первых хотели отвезти в суд. И стали уже готовить документы, поэтому меня через 15 минут вывели из камеры и отвели подписывать документы, но не успели.
Угу. Почему не успели?
Ну, не успели, просто потому что времени не хватало, суды закрывались.
И поэтому потом вас привели обратно в камеру? Или как?
А потом, я сейчас расскажу как раз об этом нашумевшем случае, да.
С перцовым газом.
Да. Так получилось... когда меня завели последний, из соседней камеры стал раздаваться очень сильный стук. Прям оказалось, что там был очень буйный молодой человек, который изо всех сил стукался в дверь. Вот. Ну, я что-то слышала, полицейские что-то говорили про какой-то газ, но я не поняла, да, и это было тогда неважно. Они просто вывели меня, эту девочку еще одну, и пожилую женщину. Ее даже не успели завести в камеру. Нас отвели уже делать документы. Из-за того, что я весь день не пила, я думала, у меня просто першит в горле. Просто воды не было, и нечего было пить. Я думала, просто першит в горле, а оказалось, что я чувствую действие этого перцового газа даже двумя этажами выше, чем находились камеры. В момент распыления меня не было в камере.
Так, Егор, вы ощущали какое-то вот действие этого перцового газа, который, насколько я понимаю, распылили в той камере, где находился вот этот человек?
Да, его распылили в соседние камеры. Ну, я почувствовал одним из последних, но в конце концов я тоже стал чихать и кашлять. Да, так что мы все почувствовали. Но среди нас были астматики, которым было совсем плохо.
Немножко поподробнее об этом. Что с ними было?
Я не знаю, как именно проходит приступ астмы, но они начали жаловаться на то, что им прям очень плохо, и это реально опасно для их жизни. И мы стали звать полицейских, говорить, что у нас есть астматики, пожалуйста, выведите их или вызовите скорую. Вот. Это, что именно говорили полицейские, вот, если честно, я сам уже не помню, но факт в том, что скорую они вызвали и не вывели нас.
Так, то есть астматика не вывели, скорую не вызвали. Но по информационным агентствам сообщения были о том, что скорая в конце концов приехала.
Да, один из тех, у кого все-таки был телефон, таки вызвал скорую, и она поэтому к нам приехала.
Так, и как вела себя скорая, что-то вам известно?
Ну, опять же, я с ней не взаимодействовал, но в камеру она не заходила, она просто прошлась вдоль коридора с камерами. Сделал замечание полицейским, и вот уже после этого нас вывели, перевели в актовый зал.
Актовый зал – это где находился?
Находилось это в подвале.
В подвале. Так, Женя, а вас?
Когда нас уже вели обратно, когда мы не успели заполнить документы, нас повели обратно в дежурную часть, где находятся эти три камеры. И когда мы втроем туда вошли, все девушки из девчачьей камеры уже вышли. Их выпустили, они уже сидели на скамеечке, дышали воздухом из распахнутого окна, но даже при этом всем было очень плохо. В этот момент приехала скорая, как раз вызванная этим молодым человеком. Был врач и врач-женщина, наверное, так. Вот. Они сказали, что вы здесь творите, здесь нужно вызвать 10 машин скорых и всех увезти, и вообще нам по предписанию не положено находиться в эпицентре. Ну вот, видимо, в эпицентре вот такого, не знаю, как сказать, аромата, что ли.
И они имели в виду, что им не положено или вам не положено?
Им не положено и нам не положено, поэтому нас почти сразу после ухода скорой отвели в этот актовый зал.
А какую-то помощь скорая кому-то оказывала, Егор?
Я, честно, не помню. Мне кажется, что нет. По-моему, они уехали после того, как приказали вывести нас из камер.
Плохо было не только молодым людям, у которых были проблемы, а в женской камере была тоже девушка, у которой действие перцового газа на нее очень плохо подействовало. И они проверили ее пульс. Сказали, все нормально, а потом мы говорим, посмотрите еще парней, они очень плохо себя чувствуют. Она сказала, да не можем мы их посмотреть. Ну, я просто не знаю, почему, может быть, не положено.
Так, а полицейские при этом как себя вели?
Да никак, на самом деле, они почти не взаимодействовали со скорой. Кивали и все.
А как-то объясняли, почему распылили перцовый газ в той камере?
Не объясняли, но было понятно, задержанный буйствовал, они пытались сначала просто успокоить, но потом, видимо, решили успокоить окончательно.
Угу. По-моему, это не очень помогло, на самом деле, он буквально где-то через час, может быть, опять начал буйствовать.
Тут мне показывают, что, наверное, уже есть телефонный звонок, да? Добрый день, вы в прямом эфире, вы нас слышите? Или еще нет?
Хорошо.
Наденьте, пожалуйста, наушники, Женя, Егор. Так, все, надели наушники. Добрый день, это Александр, да?
Да, это Александр.
Александр Мокотов. Александр, где вы сейчас находитесь? Объясните нашим радиослушателям.
Я сейчас госпитализирован в больнице по месту прописки в терапевтическое отделение с диагнозом пневмония.
Угу. А до этого вы были в каком отделении полиции, если помните?
В 28-м отделении полиции.
Это где?
В Санкт-Петербурге, 28-м отделении полиции, где-то в центре города, я не знаю.
Угу. Хорошо. Почему вы вдруг оказались в больнице? В чем там дело?
Дело в том, что я имею хроническое заболевание легких и также нахожусь на инвалидности третьей группы. Попал именно из-за того, что получил пневмонию вследствие плохого содержания в камере и того, что сотрудники полиции не дали мне взять с собой в камеру куртку, потому что в ней шнурки были, которые, в принципе, нельзя было вынуть, они были пришиты изнутри. Вот. И в камере было холодно, внешняя стена была в нашей камере. Даже здоровые люди почувствовали себя простуженными на утро, а у меня и подавно. Вот. И через спустя сутки на скорой меня увезли в Мариинскую больницу сначала в Санкт-Петербурге.
Угу. То есть с диагнозом пневмония, я так понял, да?
Да. Предварительный диагноз скорой поставила пневмония, и потом врачи уже в больнице и в моей, и в Санкт-Петербурге подтвердили диагноз пневмонии.
Угу. Понятно. Много вас было вот людей в том отделении?
В то отделение конкретно доставили нас пятерых. То есть я и еще четыре человека.
Отдел полиции, я имею в виду.
Да, я говорю, в отдел полиции нас доставили пятерых. Нас в автобусе, когда сначала было 50 человек, а потом разделили по группам, и вот примерно в конце осталось там 15 человек, и нас разделили на три группы и развезли по трем отделениям.
Угу. Понятно. Как вы себя сейчас чувствуете вот после проведения каких-то терапевтических действий?
Вот именно в моей больнице по месту прописки в городе Кингисеппе меня уже начали лечить, и сейчас я себя чувствую гораздо лучше, потому что оказывается очень хорошее лечение, несколько раз в день капельницы, уколы, ингаляции. А в Мариинской больнице было довольно плохо, было предвзятое отношение. Заранее было видно, что сотрудники полиции перешептываются, как-то там перешучиваются с врачами. И врачи намеренно держали меня в коридоре с пневмонией, чтобы конвой, то есть меня конвоировали полицейские изначально, они всю ночь сидели, то есть меня, хотя были места в мужских палатах более чем достаточно было мест, меня намеренно держали в коридоре, и остальное предвзятое отношение было.
А потом вы перевелись уже к себе в Кингисепп, так я понимаю?
Да, все верно.
Так, а суд над вами проходил какой-то или нет?
Нет, надо мной еще не проходил суд первой инстанции. 13 числа, когда мы еще были в отделе полиции, нас доставили в 5 часов в Куйбышевский суд, где мы все, уже вчетвером, потому что одного человека с язвой увезли еще в первый день, 12 числа, вчетвером, мы написали ходатайство об отложении дела для ознакомления, и на следующее утро, уже 14 числа, у всех моих остальных утренних человек прошли суды, они сейчас подают апелляции, а у меня еще до сих пор не прошел суд, даже первая инстанция предварительно назначена на завтрашний день, но в связи с моей госпитализацией, скорее всего, он отложится, но это мы узнаем сегодня или завтра от судьи.
Понятно, еще один вопрос. Вы оказались в больнице, вас отвезли прямо из полицейского участка, правильно я понимаю?
Да, на скорой меня отвезли вместе с конвоем полицейскими прямо из полицейского участка 28-го.
Понятно. Что-то еще для наших радиослушателей из таких событий можете вспомнить?
В принципе, возмутительно, как отношение сотрудников полиции в отделе, так и, в принципе, самозадержание.
Скажите, пожалуйста, а в чем было возмутительно, с вашей точки зрения, отношение сотрудников полиции?
Знаете, нас на каждом, вот буквально на каждом этапе, от первого протокола до, на каждом этапе нас пытались каким-то образом обмануть. Даже с таким, как, канцелярских, но важных вещах, как когда нам дают первый протокол, сначала распишитесь, говорят. А, ну, естественно, мы сначала должны ознакомиться. Также в суде. Сначала распишитесь, что, вы, что у вас нет ходатайств, и, впрочем, мы, ну, нам просто не давали полную информацию. Также оперуполномоченный, например, у меня к нему есть очень большие какие-то заявления, которые меня во время опроса оскорблял.
Что угрожалось оскорблением?
Угрожал, оскорблял.
Чем угрожал?
Угрожал он, конкретно цитата, он сказал: «Я тебя сейчас здесь застрелю», когда он в порыве там в своем злости бросался моим паспортом по кабинету, кричал, оскорблял меня.
А вы при этом, может быть, как-то спровоцировали или нет?
Нет, мы все были в абсолютно равных условиях, то есть все опрашиваемые, но у всех попались разные оперуполномоченные. Со всеми остальными, ну, мы потом разговаривали, оперуполномоченные бы разговаривали адекватно, у меня с самой первой секунды уже пошло какое-то давление на меня. Вот. Нет, я явно не провоцировал. Я лишь хотел, чтобы мой опрос был составлен правильно и именно с моих слов, и ничего лишнего.
Вот к нам на сайте на +7 931 291 5800 поступил для вас вопрос, правда, к сожалению, похоже, анонимный, но неважно. Надевали ли на вас наручники?
Нет, наручники на нас не надевали.
Угу. Так, ну что же, претензии к полицейским. Еще к кому претензии у вас есть?
Ну, также, вот, как я и сказал, к врачам Мариинской больницы, которые, ну, вышестоящее руководство, то есть там заведующий отделением и все прочие, они ни о чем не знали, но как минимум мой лечащий врач, он хотел сделать минимум, ну, точнее, максимум для того, чтобы в суде мне было нечего предъявить. То есть мне не предоставляли мои документы, те, которые бы свидетельствовали о том, что меня забрали на скорой, какой был предварительный диагноз. То есть там был написан минимум. Там было написано то, что я сам себя считаю больным, две строчки буквально, и все. И хотели сказать, что это все прочие документы можно получить только через суд.
Угу. Понятно, но вы сказали, что и в Мариинской больнице поставили диагноз пневмония вначале.
Да. И изначальные врачи скорой помощи, которые работают в Мариинской больнице, поставили. И также в приемном отделении мне поставили пневмонию, да. Но потом при выписке уже, когда я хотел, ну, получить все свои документы, чтобы потом в суде мне как-то можно было доказать, что я не сам как-то скрылся из отделения, мне не хотели этого давать, мои документы.
Понятно. Ну что же, желаю вам все-таки выздоровления. Спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. И всего вам доброго. Это был Александр, студент, тоже, как я понимаю, в академическом отпуске, да?
Да, все верно.
Хорошо. Спасибо большое, Александр. Ну и здесь у нас уже остается совсем мало времени до перерыва. Напомню, что у нас в студии находятся студенты Евгения Сметанкина и Егор Намаконов. На вас наручники одевали, Егор, Женя?
Нет.
Не надевали.
Не надевали. И еще, может быть, один вопрос. Вот мы, наверное, про суды уже поговорим во второй части нашего эфира, но суд состоялся уже 13-го, да, насколько я понимаю, у вас, или 14-го? 13-го июня.
Да.
Угу. Ну что же, уходим на московские новости, оставайтесь с нами, продолжим после этого. 13:34 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн. За звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И у нас в студии студенты Евгения Сметанкина и Егор Намаконов, которые участвовали в протестной акции на Марсовом поле 12 июня. И мы говорим о том, что происходило в отделах полиции, в судах с задержанными на этой акции. Как говорится, из первых рук или своими глазами, как говорят на «Эхо Москвы», на «Эхо Москвы» в Петербурге. И вот своими глазами. Вот что еще, о чем еще вы забыли сказать, Женя, вот в ходе вот этой ситуации с распылением перцового газа, с с нахождением вот в этой, в этом отделе полиции, в 33-м отделе?
Да, мне есть что сказать. На самом деле, в тот момент, когда нас, когда нам всем предложили снять шнурки перед тем, как зайти в камеру, оказалось, что у одной из девушек шнурки на кроссовках несъемные. Тогда ей предложили разуться совсем. И в камере она находилась босиком.
Угу.
Она находилась достаточно долго.
Еще что с ней потом случилось, неизвестно.
Нас просто... Нам потом вернули обувь. То есть шнурки вернули совсем в конце, но обувь ей дали после того, как вывели из камеры. Но в камере ей пришлось посидеть босиком в капроновых носочках. Еще есть одна претензия. На самом деле очень смешно. Слушатели радио услышали мою фамилию. Ну и понятно, да, как меня обзывали в детстве. Тогда, конечно, это было очень обидно, но сейчас мне показалось просто ужасно смешным и нелепым, что взрослый мужик полицейский использует обзывательство «сметана» к задержанным. Очень смешно, конечно.
Понятно. Но это вас уже не обидело как-то, так?
Это меня не обидело, он просто меня, конечно, поразило, потому что взрослые, по-моему, так не обзывают.
Так, Егор.
Ну, чего-то такого ужасного, я, кажется, уже вспомнить не могу. Ну, ночевка, конечно, была так себе.
Что ж там было?
Ночевка была так себе. Мы переместились в актовый зал, который был в подвале.
Так.
Вот, разместились.
Там было тепло или не очень?
Нет, там было довольно холодно. И одеял нам не предоставили. И, если не ошибаюсь, нам сказали... что одеяло не предоставляют.
Что вообще не предусмотрено никакое белье, хотя в наших же инструкциях, которые нам дали, вроде как было написано, что нам должны выдать что-то спальное. Сказали, что ни в каких отделениях не предусмотрены такие вещи.
Так. При этом вы могли находиться там и больше, чем сутки, или нет?
Ну, да. Нас.
Ну, вы лично находились сутки только, да?
Да.
Так, как было с водой? Передали ли какие-то... Во-первых, передали что-то от тех, кто вам сочувствовал извне. Передали, были ли какие-то передачи, Женя?
Были, но передали не все, потому что моя мама очень волновалась и сподручила моих здешних друзей. Она в другом городе находится, и они вроде как собрали передачку там с элементарными средствами гигиены, водой, едой, салфетками, но ее мы не получили. Мы получили две другие посылки для других людей, но мою нет. И, ну, если говорить о еде и о том, как мы там вообще питались, нам вечером, где-то, не знаю, около 10 часов, может, вечера принесли мешок доширака и несколько бутылок газированной воды. Ну, я не знаю, от кого это было, но горячая вода в полиции не предусмотрена, чайник у них был всего один, и они нам его дали, конечно, но кипятили мы газированную воду.
Газированную кипятили, да?
Да, кипятили, но и был у нас газированный доширак. Но воду, конечно, можно было использовать.
Но доширак это вам передали не полицейские, а это вам передали извне, так я понимаю?
Это мы сами не поняли.
Не поняли, да?
Непонятно, да, нам не говорили, от кого передали.
На следующий день мы сделали заказ на обед из ресторана. Супчики просто. А чуть-чуть попозже нам принесли, видимо, какие-то правозащитники, нам помогли. Там уже были средства гигиены, еда, сухарики. Угу. Ну, такая еда, которую можно...
Так, а что было вот в мужской компании, в мужской камере?
Нам передали, почти сразу, как нас посадили, воду, тоже не говоря откуда, каждому по бутылке. Вот. Камеру больше уже ничего не передавали. Вот. Из того, что я помню, из последующих передач, да, вот как Женя сказала, не все дошло. Я так понял, что кому-то не дошли все вещи из его посылок, ну и 100% не дошло то, что передавали Жене.
Угу. Так, и еще, в актовом зале вы уже все вместе находились, и мальчики, и девочки, мужчины, и женщины?
Да, вместе.
Угу. При этом там полицейские находились в этом зале или нет?
Да, они посменно дежурили. Мы сидели просто у выхода, выводили нас в туалет, площадь. Ну, вот.
Так, как, кстати, вот с такой подробностью, как туалет?
Ой, ну знаете, очень печально. Туалет находился в дежурной части. Мы так поняли, что в многих других отделениях водили в туалет для сотрудников. Но нам предложили только туалет для задержанных, а моют его, похоже, тоже сами задержанные.
Угу. Так, Егор?
Мне добавить нечего, мы ходили в один тот же туалет, так что все так и есть.
То есть впечатление тоже у вас такое же, как у Жени?
Да, конечно.
Чуть подробнее, чем не понравился?
Ну, просто тем, что он грязный, и видно, что давно не мытый. И, собственно, мне кажется, это достаточно.
Ну, и этот туалет представляет из себя ту самую чашу Гену, или как она читается правильно, когда он в полу.
Угу. Так, с едой, с этим, с температурой все, в общем, понятно. То есть, так, на взгляд, какая была температура в подвале, в этом актовом зале, который в подвале, непонятно, да?
Но было холодно, и мы периодически менялись кофтами. Ну, то есть, у Егора был свитер, и он его давал мне время от времени, я ему отдавала, потому что холодно было, правда, очень. У нас еще была жилетка, тоже Егора, но она была наверху в дежурной части, и нам ее не дали.
Спать там удалось или нет?
Кому как. Кто хотел, тот поспал, расположился на вот этих тумбочках сбоку в актовом зале. Я на стуле спал. Ну, конечно, неспокойно.
И сколько примерно человек было вот в этом актовом зале?
16 человек.
Да, 16. Под утро ребята придумали очень хитрый способ спать на этих лежанках, поэтому я предлагаю будущим задержанным в этом отделении обратиться к нам и спросить, как там можно спать поудобнее.
Хорошо, перейдем теперь к суду. Что присудили, Егор?
10 500. 10 тысяч за участие в несогласованном митинге и 500 за неповиновение полиции. Но этот штраф был стандартным, мне кажется, абсолютно для всех, по крайней мере, из нашего отделения.
Uh-huh. А кроме штрафа что-то еще присудили?
Нет.
Так, Женя, вам?
А у меня тот же самый штраф, 10 и 500.
10 тысяч, то есть 10 тысяч 500.
Да.
Так, а обвиняли вас в чем?
Это две статьи, несогласованное участие в несогласованном митинге и неповиновение полиции. Неповиновение в том смысле, что когда нам предложили покинуть Марсово поле и уехать, мы не уехали, не покинули.
Угу. То есть там предлагали уехать в отдельный, да?
Да.
А почему, кстати, не уехали?
Ну, если честно, я не знаю, поверят мне люди или нет, но лично я слышала очень плохо. Был просто отдаленный был бенеж, потому что, конечно же, люди вокруг себя говорят, поэтому, ну, не слышно.
Угу.
Я не слышала.
Угу. Егор?
Я подтверждаю, Женя, точку зрения, действительно, было не слышно, просто было скорее видно, что кто-то говорит в мегафон.
Угу. Понятно. Ну и у нас остается совсем мало времени до конца эфира. Почему, собственно, вы пошли на эту акцию?
Ну, если говорить конкретно про меня, я вообще считаю себя достаточно далеким от политики. Я, конечно, не могу пройти мимо всех расследований про коррупцию и так далее, но вот меня лично меня больше всего задела часть расследования про уточек и так далее, в которой говорится про различные фонды, с помощью которых все это проворачивалось. Я прочитал статью «Новой газеты» и возмутился от того, что этих фондов нету. Просто в физическом мире, когда журналисты приезжают по адресу, по которому они зарегистрированы, а там просто пустота, и никто о них не слышал.
Uh-huh.
А они регистрируют какие-то огромные суммы, которые там превышают оборот нормальных фондов.
Понятно. А Алексей Навальный для вас что?
Ну, скажем так, в идеальном государстве, наверное, это не тот политик, за которого я бы стал голосовать, но сейчас я слежу внимательно за его действиями.
Угу. Женя?
Я даже не считаю себя человеком особо близким к политике, а также не считаю себя прям идеальным избирателем, потому что не разбираюсь в партиях и так далее. Но я пошла на этот митинг просто потому, что мне хочется поддержать какую-никакую свою гражданскую позицию, потому что, разумеется, я тоже, как и многие россияне, посмотрела этот фильм. Все расследования я интересуюсь, смотрю на Ютубе канал. Понятное дело, что я не слепая, я тоже все это вижу. И когда мне представилась возможность свою гражданскую позицию подтвердить, конечно же, я ею воспользовалась.
Ольга пишет, эти ребята герои, а у меня не было на этот раз желания сесть, а надо как-нибудь в следующий раз посидеть с молодежью, пишет Ольга. Тоже здесь есть несколько сообщений на эту тему. Но осуждения я не увидел в сообщениях ваших действий. Так, дело подошло уже к самому концу эфира. В следующий раз пойдете на подобную акцию? Или теперь уже после того, как побывали в полиции, не пойдете, Егор?
На ближайшую, наверное, не пойду, но мы увидели, как проводят время заключенные, задержанные, так что мы будем помогать материально им.
Так, Женя?
Да, я тоже так считаю.
Очень быстро только.
Я не знаю, какой период действует вот это мое задержание, чтобы в следующий раз мне присудили еще более...
Понятно. Хорошо. Спасибо большое, ребята. Евгения Сметанкина, Егор Намаконов были в студии «Эхо Москвы» в Петербурге. Спасибо.
Спасибо. Свободный формат.